Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Сегодняшний урок построен, конечно, по книге Сабы Микерме. И я добавил здесь еще комментарии ученика Рамхаля, раби Моше Давид Вали. Книга называется «Ор Олам». И чтобы вас не утруждать каждый раз, значит, два комментария Сабами Керме и Равали. Если я что-то приведу из других источников, я скажу, в общем, что наши мудрецы это сказали. Если я скажу что-то от себя, я вам это оговорю. Я немножко изменил название этого урока. Это 105-е письмо по книге. У нас был перерыв на ханукальную тему. Это 105-е письмо по книге, что можно было потом посмотреть внутри. И оно рассказывает нам в принципе о нашем внутреннем мире. О том, как человек, который допустил какой-то изъян в своем поведении, дал какому-то качеству власть отрицательного начала в этом качестве, в характере, он может погубить себя. Даже когда нарушение воли Бога одно, частное. Тора нам рассказывает про папу Леи и Рахели. Две праматери, которые заложили фундамент через своих сыновей еврейского народа и через сыновей своих служанок 12 колен Израиля. А они связаны через маму Милка. В принципе, это дедушка. Нахор и Милка с ветвью Авраама. Ветвь родословная родителей – это древо душ. И они связаны. И не случайно Авраам посылает своего раба Элиэзера, который был рош-ишива у Авраама, большой праведник, и договаривается с ним, берет с него клятву, что он пойдет искать невесту только с дерева его семьи. А сама страна была в большой концентрации отрицательных духовных сил. Семейка была еще та. И папа Бетуэль и братик Леи и Рахели Лаван. Он даже получил титул Лаван Арами, арамеец. Но если мы переставляем буквы святого языка, мы получаем Рамай, обманщик. Давайте познакомимся с этой личностью в его противостоянии совершеннейшему из працев Якову, который представляет нам форму служения Богу, которая называется Эмет. И Яаков учит нас, как вести себя со всеми видами Лавана. Лаван — это белый. Корень этого слова — лев. И это требует, конечно, обратить внимание на это. Тора рассказывает, что когда рождается у Якова Йосеф, первенец Рахели, любимой жены, он через 20 лет обращается к Лавану и требует у него зарплаты. И вдруг Лаван обращается к нему и говорит: твоя праведность, и Бог тебя, так сказать, благословил, и все, что у меня есть, это благодаря твоей праведности, и твоего Бога он напоминает. Когда я это первый раз читал, еще не зная комментариев, то первая реакция была, что произошло с Лаваном, что белины объелся. Лаван говорит о Элоким, о праведности Якова. Идет Тора и рассказывает нам, почему он сейчас через 20 лет пошел требовать зарплату. Потому что родился Йосеф. Братец Яаков видит все события в жизни как диалог с провидением. Нет никаких случайностей в жизни у Якова. А он знал Тору, он ее получил через эстафету Авраам и Ицхак. Авраам и Ицхак и Яаков тоже учились у Шема и Эвера. А Шем и Эвер получили от Метушелаха. Метушелах получил от первого человека, а первый человек получил от Торы, от Бога инструкцию, как пользоваться творением и своим внутренним миром каждого человека, и со всем творением, начиная с духовной части и кончая нашим миром земным. И он понял, что он называется огонь. Яаков по отношению к отрицательным силам, он огонь. А Йосеф — это пламя. Огонь – это источник, а пламя – это распространяется от огня, и оно достигает цели. В частности, воюет против всех врагов. И поскольку Яков не был наивным по отношению к братским чувствам, которые овладели Эсавом, когда он забрал у него и благословение, и первородство. И теперь, когда он получил контрсилу при рождении Иосифа, он решил пойти и начать готовиться вернуться к папе. Но Лаван не белины объелся. Он не хочет платить зарплату Якову. Даже после 20 лет служения. Когда Яков только пришел к нему, гол как сокол, только с посохом. И он выясняет, что он сын Ицхака и внук Авраама. Лаван оставляет его у себя дома, но не бесплатно. Поскольку говорит нищий, все рассчитано. Лаван находится в плену у алчности. В плену у лжи. И он ненавидит зеркало. Он ненавидит праведность Якова. Яков, вернемся сейчас к месту, когда Яков требует зарплату. И мы уже выяснили, какие были намерения у Лавана. Он не хотел платить зарплату профессиональному, верному, до самозабвения пастуху. Если это все от Бога, так это не, ты получишь минимум, зарплату минимума. Но обладает силой благословлять. И здесь нас ожидают неожиданные вещи. Когда Яков требует зарплату у Лавана, он работал 7 лет за Рахеля, обманули, значит, за Лею, потом получил Лею. Затем, когда выяснился обман, он сразу же получил Рахель тоже, но он еще 7 лет работал за Рахель, это 14. И еще 6 лет он пас стада Лавана, прежде чем он начал свои переговоры вернуться в Эрец-Исраэль. Рав Моше Вали, Моше Давид Вали, говорит, приходит Лаван, и согласился платить, говорит, называй твою зарплату. Яков ему говорит, ничего не нужно мне от тебя. Тогда зачем все эти переговоры? Пратец Яков говорит ему, забери из моего стада, из моих овец, которые я пасу, и козлят, и гнят, и быков, забери всех пятнистых, а моя зарплата будет чистая, белая. Которые, если они родят мне пятнистых в разных видах, это и будет моя зарплата. Лаван забирает всех бурых, пятнистых, с кольцами на вокруг ног и так далее, и забирает даже цветистых, разноцветных, у которых есть пятна белые. Но это еще не все. Он также подозревает Якова, что тот все-таки подсунет цветных. И тогда он забирает на 3 дня пути, уводит всех этих пятнистых и даже с белыми пятнами, своим сыновьям сказал забрать и на 3 дня увезти от места, где пасся стада, то есть оставшиеся белые стада Яаков Авин. Но это, оказывается, было задумано Творцом, много планов у человека, а только замысел Бога он реализуется. Для того, чтобы чудесное управление могло бы действовать без помех, чтобы белые стада рожали пятнистых, нужно было удалить отрицательные силы, которые были у Лавана, который был Адам Блияль. В великом русском языке нужно это объяснять многими словами. Это безнравственный человек, то есть Адам Блияль или Бен Блияль или Иш Блияль. То есть, или сын, значит, вот, безнравственный, или человек безнравственный, мерзавец, негодяй, подлец. Все вместе. Это визитная карточка Лавана. И он говорит ему, не говорит ему, он ему оставляет, еще продолжает Тора и говорит, он убежал от цитата, кем? Вияков роэ цон лаван ганутарот. И остатки, дополнительная часть стад помимо белых, Яаков пасет тоже. Что значит нутарот? Это хилые, больные и бесплодные. Он их тоже ему подсунул. А на самом деле это не Лаван ему подсунул. Лаван ведом своей алчностью, своей жадностью, своим желанием любимыми путями добиться своей цели. Цель оправдывает средства. А Бог имел в виду, чтобы в конце концов углубить влияние чудесного управления, которого удостоится Яаков Авину, праотец Яаков, когда и хилые, и больные, и бездетные будут рожать, чтобы впечатление, которое чудесное управление произведет на всех окружающих, будет еще глубже, еще сильнее. Яаков сказал ему: завтра будет, значит, мне служить моя праведность. И он не отправился еще в путь. И через некоторое время Бог открывается Якову и говорит ему: собирай семью. И Яаков убегает от Лавана, ничего ему не рассказав. Яаков ожидает, когда Бог ему скажет двигаться домой. Проходит 7 дней от момента, когда Яаков тайно ушел. Лавану сообщают, что он убежал. И тот догоняет Яакова. В 3 дня пути вместо 7, которые были реально. Открывает нам здесь Зоар, секретная часть Торы, что отрицательные силы обладают, чтобы был бы выбор, определенной властью над природными процессами. То есть кфицата дерех, как бы прыжок в дороге, есть у праведника. Элиезер, когда шел искать невесту Ицхаку, он там вышел с утра, и к заходу солнца он уже был там, где около Дамаска, в Сирии, а он был в Бершеве. Это называется кфицата дерех, как бы место, куда человек хочет прийти, оно как бы приблизило, то есть расстояние исчезло. Прыжок. Есть в отрицательных силах эта возможность. И Лаван воспользовался. Бог знает, с кем имеет дело. И прежде чем он приходит к Яакову, открывается ему Творец ночью во сне. Написано: «Ваяво Элоким эль Лаван вехалом балайла». Не может быть, чтобы такая низменная личность могла удостоиться пророческого откровения самого Творца. Это понимает Лаван, потому что хочет так понять. А на самом деле он, в принципе, имел откровение от его духовного корня. Это называется сар шиллаван, арамейцев. Каждый народ имеет свой духовный корень. И он ему сказал предупреждение. Не говори, ни добра, ни зла ему. Ничего. Не смей ничего ему причинить из твоих планов. Лаван порождает своих продолжателей, нет воспитания без примера, и его сыновья, и его внук Билам. Они действуют этому принципу. Они открывают свое, покрывают свои проклятия сначала чем-то положительным. Помните, как Билам желал проклясть еврейский народ? «Ма тову галеха Яаков! Как великолепны шатры Якова!» Что у них отверстия не направлены один к другому, это скромность, не заглядывают в чужие окна. Для чего? Для того, чтобы это добро, это положительное отношение, оделось бы на ложь и ненависть и дало бы силы проклятию, чтобы отрицательный сглаз слился с этим положительным началом. И поэтому его сар, его духовный корень, он ему запретил говорить от добра до зла. Ничего. И здесь, каким бы ни был бы злодеем Лаван, он прислушивается. Он понимает, что это его босс. Таким образом, проклятие смешивалось с дурным сглазом, и получается дополнительные силы влияют отрицательно. Поэтому он сказал ему, ничего ему не говори, от добра до зла. Поэтому Лаван не настигает Якова внезапно. Считается, не знаю, с каким настроением это сделал. И он остановился лагерем в низине, а Яаков был на холме. Творец подчеркивает этими деталями, что человек недостойный, он находится внизу, а праведник находится наверху. Так Лаван не может начать ни с хорошего, ни с плохого. Этот мерзавец был очень умным. У него была сила благословлять. Когда Элиэзер приходит искать невесту Ицхаку, Ривку, да. Он благословил Ривку. И сказал: сестра наша, да будешь ты тысячами и десятки тысяч, и да овладеют семя твое вратами твоих врагов. И чтобы это благословение не исполнилось, Ривка была бездетной столько лет. Но это свидетельствует нам о уровне Лавана. И тогда он его спрашивает: Масита, почему ты убежал? Нейтральный вопрос, ни хороший, ни плохой. И он обвиняет Якова, что украли его сердце. Лаван, две буквы, первая это лев, и последняя нун. Для него, его идолы, это было его сердце. Яков терпеливо ждет, когда он обыскивает шатры, но очень резко ему объясняет, что я никогда не взял, будучи пастухом, можно есть свои законы. Если ночью пропало какое-то животное, или задрал лев и так далее, это можно было бы списать. Яков приписывал это своим грехам, потому что человек не может ничего потерять без причины. А если считать без чудес, без духовного причин, то он как пастух мог бы это ему списать с зарплаты и сказать, чтобы не списывал зарплаты. А поскольку, может быть, это то, что для его, когда он был пастухом, это осталось не потерялось это животное и что-то произошло. Это потому, что, может быть, он недостаточно служил, пас осторожным был, внимательным был. Так это тоже, значит, не за счет хозяина. Вот как Яков видит свою жизнь. И еще глубже. Зоар открывает нам, что Яков эти 20 лет понимает, что он выполняет миссию. Спасти – это каббалистическое понятие скорлупа или кожура, которая хранит плод, и без этой кожуры плод не может существовать. Но главное – это плод, а не кожура. И он в этом месте, где концентрация отрицательной духовной силы была очень сильная. И Лаван представляет собой вот эту личность, которая в плену у своей алчности. В плену у концепции, что цель оправдывает средства. И никаких, так сказать, преград нету, чтобы достигать цели. Все средства доступны. Позволим. Так он обвинил Якова. Яков ему ответил очень четко и в духовном плане, и в физическом плане, что он ничего не сделал за счет Лавана. Все честно и все взял на свой счет. И тогда тот завопил, что украли его башков. И он прошелся сначала по шатру Якова. А шатер Якова, это был шатер Якова и Рахели. Так что большинство времени супружеской жизни Яков жил с Рахелью. Она была бездетной долгое время. И когда он просто лемашмеш, он просмотрел все эти шатры и у Леи, и у других. А потом его внутреннее чутье вернуло его все-таки его отрицательные силы тоже имеют какую-то прозорливость. Но очень смутную. Он вернулся и начал не только просмотром, а начал искать со свечами. То есть просто подробный, четкий, значит, обыск. И тогда Рахель, а Яков не знал, что Рахель украла этих башков, она сидела на ну, как бы подушка, на которую ставят на верблюда, чтобы сидеть на нем. И она объясняет Лавану, что у ней месячные, и поэтому она не встает перед папой. А на самом деле она сидела на этих башках. Почему она выбрала такой довод? Ты ж могла сказать, что она плохо себя чувствует и так далее. Дело в том, что Лаван игрался в праведника. Он не разговаривал с женщинами, у которых месячные. Даже не разговаривал с ним, не смотрел на них. То есть личность даже отрицательная. Это не черно-белый фильм. Все люди обладают душой. Они только могут пользоваться силами души в разном направлении, разным образом. Быть ведомыми или ведущими. Вот о чем нам говорит Тора здесь. И когда он вернулся и начал искать со свечами, то есть тщательный обыск, Яков, оказывается, умеет и гневаться. И он его очистил очень резко. Поставил его на место. Потому что когда положительное начало встречает отрицательное лицом к лицу, и когда праведника подозревают в грабеже, в обмане и в рабстве, есть место гневу. Есть место поставить на место Лавана. Приходит который Равале и говорит, на то, что Лаван ему сказал: мои дочери и мои сыновья, твои, так сказать, дочери, ну, твои жены, и все, кто родились, внуки и так далее, все мое. И мои стада, все ты забрал у меня и так далее. И Яаков, не зная, что Рахель взяла эти трофим, а то, что она сидела на них, это говорит о том, что праведность, она отключает влияние отрицательных сил, и поэтому Лаван тоже ничего не почувствовал и не мог это знать. Хотя духовное управление, оно одевается и в простые физические причины. Приводит сам Мигель и говорит: один известный раввин назвал некого человека вероотступником. Спросили его: раби, какой недостаток вы заметили в нем, что предали его столь большому позору? Ведь он выглядит праведным человеком и избегает нарушения всех запретов Торы. На что раввин ответил: вот что я вам скажу. В мире есть невероятно быстрые змеи, которые крайне опасны для людей. И чтобы сделать... И что сделал Творец для защиты от этих тварей? Он создал им погремушки, чтобы их приближение было слышно издалека, и люди могли бы принять меры для спасения. Так и у этого человека образовалась погремушка, и звук его шагов стал отчетливо слышен даже на большом расстоянии, дабы он не мог поразить людей своим ядом. Он сделал уже достаточно для того, чтобы его вероступничество не оставалось секретом. То есть, когда Яаков согласен получать зарплату чудесным образом, Лаван говорит: дай Бог, чтобы ты бы принял бы это условие, чтобы ты не передумал. А отрицательные мерят всех своей меркой. Он боялся, что он передумает. А на самом деле, что он имел в виду? Возвращаемся к началу, да? Что белые не могут рожать пятнистых? Это чудо. И тогда Яаков останется вообще без зарплаты. Вот какой его был план. Он был готов оставить его гул как сокол, чтобы только заработать. Яаков забирает из плена вот этой кожуры, которая предваряет и защищает плод. И Лилею, и Зильпа убила. И это было его испытание, это была его миссия. И так он видел всю свою судьбу. Идти всегда прямо. Всегда искать возможность видеть провидение, жить им. Анализировать все свои поступки, все свои внутренние движения души. Как язык общения с провидением, с частным и общим провидением. И уметь, и гневаться, когда необходимо поставить на место, и защитить себя от этого отрицательного света, этого отрицательного воздействия. И у каждого из нас есть своя ахиллесова пята, свой лаван. И Рав Валин приводит нам интересную вещь. Лаван говорит: кто украл мое сердце? Башки его – это его сердце. А сердце – это двигатель наших желаний, устремлений. Он был ведом этими отрицательными силами. Был в плену у них. Выразил это в этой жадности. Оказывается, у каждого из нас есть эта опасность. Лаван – это белый. У него был потенциал быть белым. Но он выбрал этот белый цвет как одежду для обмана, для лицемерия, для подлости, для мерзости. Одна отрицательная черта погубила человека с потенциалом, который был с древа Авраама, Ицхака. И это касается каждого из нас. Потому что, если мы берем слово «лаван» и украл сердце, лев, две первые буквы сердца, значит, осталось «нун». Осталась буква «нун». И теперь, если мы возьмем то, что Яаков взял от него, это отрицательную духовность, сердце, и добавим букву «ну», переставим. Лаван – это белый, это то, что у него было в потенциале. А если мы заберем лев, и возьмем букву «Нун», мы получаем Наваль, мерзавец, безнравственный человек, подлец. Говорит Сабами Слободке. Как наши мудрецы разъясняют слова Якова? С Лаваном я жил и 613 заповедей соблюдал. Лаван был изворотливым, хитрым и лживым мошенником, и вся атмосфера вокруг него была совершенно неприемлема для Якова. Однако не оказали на него никакого влияния. Яков жил в той среде рядом с Лаваном и соблюдал 613 заповедей Творца. И все ухищрения Лавана и поведение окружающих, их порицания и похвалы ничуть не ослабили соблюдение нашим праотцам божественных заветов. Он твердо и уверенно стоял на пути Торы, без всяких ослаблений и компромиссов, без больших и малых грехов во имя благих целей, в кавычках. Саба Минаварадок говорит. Мы должны набраться мужества и не прощать себе какое-то небольшое отклонение, какое-то небольшое изменение от галахи. Это я не могу исправить. Это мне выше моих сил и так далее. Это изъян в вере. Бог не испытывает человека выше его потенциала. Просто этот потенциал еще нами не открыт. Не быть снисходительным, не быть терпеливым к своим недостаткам, даже к одному. Потому что нам открывает Саба Микельн и ученик Рамхаля Равали. Внутренний мир каждого из нас. Духовные законы нашей души и нашего тела, и нашего бытия. И нужно добавить еще одну вещь. Это требует особое, может быть, отношения, но я коснусь. Мы находимся еще один вид испытания. Это разные знающие, кто кому подходит, и видящие будущее, и от чего нужно остерегаться, и сновидцы, шмовицы и так далее. Еще берут хорошие деньги за это. Это не путь Торы. Надо быть цельным, бескорыстным, истинным, как Яаков Авину. И уметь и гневаться, когда необходимо поставить на место отрицательное начало. Уметь говорить на их языках. И уметь обманывать, уметь не сообщать, не уважать, и уважать даже, когда, казалось бы, не место для уважения. Когда они с миром расстаются, то Яаков не приглашает Лавана на трапезу. Потому что Лаван сказал, все мое. Я же не могу приглашать на трапезу, так сказать, прощания. И он дал Лавану благословить детей. У каждого из нас есть своя миссия. Бог выбрал для нас место рождения, время, эпоху, родителей, все силы. У нас есть наша миссия, и какие бы трудности каждый из нас не переживал, все не случайно. Это тоже дает силы, зоркости духовной, увидеть, что мы не в океане случайности. Это даст силы и непримиримость к нашим недостаткам, каким они ни были бы, казалось бы, врожденными, и без этого нельзя, и завершает Саба Микельми, говорит: «И ты видишь, что даже один недостаток толкает человека на поступки против своей собственной воли, и уже тем более против воли Творца». Чтобы научиться избавляться от укоренившегося в нас порока, будь то страсть к наживе или любой другой недостаток, поскольку из-за него мы в конце концов утрачиваем разум и даже не замечаем своего падения. Один грешник погубит много хорошего, а один праведник учит нас, все познается в сравнении, и Саба Микельми говорит: «Даже не верится, насколько противоположны качества этих двух людей. Яков все обращает к благу, а Лаван, наоборот, к злу. И это непросто». В первую очередь, когда мы сталкиваемся с каким-то испытанием, как мы сейчас учили, да? Братья первые, когда их арестовали, подозрение, что они шпионы, сказали: «Авали ашамим анахну». Это мне, за мои достоинства. Мы виноваты. И когда мы начинаем такой ракурс, такой угол зрения на наше поведение, Бог дает нам прозорливость. Он дает нам силы. Он может дать и наказание, и испытания. Но они к добру. Они строят. Они очищают. Они поднимают. Они ведут путям Творца. Вот какой необычный урок Сабы Микельми. У нас есть минутка для вопроса, если есть.
Спасибо большое. Я вижу, что все под впечатлением. Вопросов в чате нет, кроме того, что пишут, что очень интересный урок. Если у кого-то возник вопрос, можете успеть еще его задать.